Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 1 февраля по новому стилю, 19 января по старому церковному календарю. Православная Церковь ныне чтит память преподобного Макария Великого Египетского, святителя Марка архиепископа Эфесского, священномученика Петра Пресвитера, священномученика Николая Пресвитера, преподобного Макария Постника Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Макария Диакона Печерского в Дальних Пещерах, блаженного Феодора Христа ради Юродиова Новгородского, обретение мощей преподобного Савы Старожевского Звенигородского, преподобного Макария Римлянина Новгородского, мученицы Ефрасии Девы, преподобного Макария Александрийского, святителя Арсения архиепископа Киркирского и преподобного Антония Столбника Марткопского. Еще ничего не зная о житии преподобного Макария Великого, мы встречаемся с этим дивным угодником Божьим на пороге нашего вступления в ограду церковную. Когда мы начинаем молиться по молитвослову, молитвы, составленные преподобным Макарием Великим, мы читаем и утром, и вечером. В составе молитвенного правила 4 утренние молитвы считаются составленными этим святым и 2 вечерних. Так что же известно нам об этом подвижнике? Преподобный Макарий родился в Египте, на западном берегу Нила, в 300 году. Родители его, простые поселяне, были благочестивыми христианами. В молодости Макарий пас стада своего отца. С малых лет он хотел удалиться от мира и служить Богу, но родители уговорили его жениться, и он покорился их воле. Однако через несколько дней после свадьбы жена его умерла, вскоре затем скончались и родители Макария. Он раздал бедным все свое имущество, не оставив себе ничего, даже для насущных потребностей. Макарий поселился около одного благочестивого подвижника и подражал его трудам, непрестанно молясь, храня строгий пост и изучая Священное Писание. Плетением корзинок доставал он себе необходимую пищу. Через несколько лет постигло его тяжкое испытание. Одна девушка оклеветала его, сказав родителям, что отшельник, которого все считают святым, совершил над ней насилие, и теперь она ждет ребенка. Ее родители и родственники побежали к Макарию, выволокли его из кельи, долго били, наконец оставили его полумертвым на дороге. Родители же девицы сказали: «Не пустим его до тех пор, пока он не представит нам поручителей о том, что он будет кормить нашу дочь, которую он обесчестил». Рядом был человек, который служил Макарию, продавая его рукоделие, и по просьбе святого он и поручился за него. Несколько оправившись от ран, Макарий стал усиленнее трудиться над плетением корзин, говоря сам себе так: «Ты теперь, Макарий, имеешь жену и ребенка, поэтому тебе необходимо работать день и ночь, чтобы доставлять им необходимое пропитание». Деньги, вырученные за работу, Макарий отсылал на прокормление девушки, которая его оклеветала. Когда же наступило ей время рожать, она страдала несколько дней и ночей и никак не могла разрешиться от бремени. Вконец, измучившись, девушка поняла, что страдает за свой грех, и призналась родителям, кто был настоящим отцом ее ребенка. Все те, кто не так давно избивали праведника, устыдились и пошли умолять его о прощении. Но не успели они дойти до его кельи, как к Макарию прибежал друг, который ему прислуживал, и радостно сообщил о происшедшем. Но Макарий, вопреки его ожиданиям, выслушав эту новость, с печалью посмотрел на него и сказал: «Ну что ж, тогда мне надо уходить». Он не желал почести и славы от людей, ибо ему гораздо приятнее было принимать от людей бесчестие, нежели честь. Поэтому он поспешно удалился прочь от этого селения к Нитрийской горе. Прожив там 3 года в одной пещере, он пошел к Антонию Великому, который подвязался тогда в Фаранской пустыне, ибо Макарий давно уже слышал о нем, еще тогда, когда жил в миру, и сильно хотел его видеть. Он был принят с любовью великим Антонием и сделался его учеником, и прожил у него долгое время, получая наставления для совершенной добродетельной жизни и стараясь во всем подражать своему отцу и учителю. Потом, по совету преподобного Антония, Макарий удалился для уединенной жизни в скитскую каменистую пустыню, где он так просиял подвигами и столь преуспел в иноческой жизни, что превосходил многих братьев и получил от них название «юноша-старец», так как, несмотря на свою молодость, обнаружил вполне мудрость старца. Много пришлось Макарию преодолеть бесовских страхований и искушений. Как-то раз случилось, что Макарий набрал в пустыне много пальмовых ветвей для плетения корзин и нес их. На пути встретил его дьявол с серпом и хотел ударить святого, но не мог. И тогда сказал он Макарию: «Из-за тебя я терплю великую скорбь, потому что не в состоянии победить тебя. Вот и я, все, что делаешь, ты делаю. Ты постишься, я совсем ничего не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю. Но есть одно, в чем ты превосходишь меня. Это твое смирение». Когда преподобному Макарию исполнилось 40 лет, он получил от Бога дар чудотворения, пророчества и власть над нечистыми духами. В то же время он был посвящен в сан священника и сделан настоятелем иноков, проживающих в скиту. О жизни его сохранилось много поучительных для нас рассказов. Один из них таков. Однажды Ава Макарий, идя на Нетрийскую гору, взял с собой своего ученика, который шел немного впереди. Ученик повстречался с идольским жрецом, который куда-то очень спешил, неся большое бревно. С неофитской ревностью ученик крикнул ему: «Куда бежишь, демон?» Жрец, рассердившись, сильно побил его, оставив на дороге. Прошедши немного, жрец встретился с блаженным Макарием, который приветствовал его так: «Здравствуй, трудолюбец, здравствуй!» Жрец, удивившись, отвечал: «Что нашел ты во мне доброго, чтобы приветствовать меня?» Старец сказал: «Я приветствовал тебя, потому что увидел тебя трудящимся и спешащим куда-то. От приветствия твоего я пришел в умиление и понял, что ты великий служитель Бога, а вот другой, окаянный монах, повстречав меня, обругал, и я за это побил его». С этими словами жрец пал к ногам Макария и воскликнул: «Не оставлю тебя, пока не сделаешь меня монахом». Они пошли вместе, дойдя до того места, где лежал избитый монах, подняли его и отнесли на руках в церковь. Жрец же принял христианство, а потом и монашество. Наставленные его примером, многие из идолопоклонников обратились ко Христу. Ава Макарий по этому случаю сказал: «Слово гордое и злое направляет ко злу и добрых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых людей». Вот вам, братья и сестры, и принцип миссионерского подхода к иноверцам, сформулированный святым Макарием еще в IV веке. Именно ему следовали большинство выдающихся миссионеров всех последующих времен. А вот еще одна очень важная для нас история, связанная со святым Макарием. Однажды, когда преподобный Макарий молился, к нему был голос: «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две женщины, проживающие вместе в ближайшем городе». Получив это откровение, преподобный взял свой посох и пошел в тот город. Найдя там дом, где жили указанные в откровении женщины, Макарий постучался. Тотчас одна из них вышла на стук и с великой радостью приняла его. Преподобный обратился к женщинам с просьбой рассказать ему о добрых делах, которые они совершают. Они же, смущенные, ответили старцу: «Поверь, честный отче, что мы еще прошлую ночь разделяли ложе со своими мужьями. Какие же добродетели ты хочешь найти в нас?» Преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему про свой образ жизни. «Мы вышли замуж за 2 родных братьев, — поведали женщины, — и вот уже 15 лет живем все вместе в одном доме. За это время мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и никогда не ссорились между собой. Мы недавно просили наших супругов отпустить нас в монастырь, но они не согласились. Тогда мы дали обет Богу не произносить ни одного мирского слова до самой нашей смерти». Преподобный Макарий, выслушав их, сказал: «Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но свободного намерения, принимая его как само дело, и добровольному произволению всякого человека подает благодать Святого Духа, действующего в человеке и управляющего жизнью каждого, желающего спастись». Блаженная кончина преподобного Макария последовала около 331 года. Епископ Серапион, который написал житие преподобного Макария, свидетельствовал о рассказах некоторых отцов-пустынников, которые мысленными очами видели, как святая душа Макария возносилась херувимами на небо. Воздушные бесы в это время в отдалении вопили: «О, какой славы сподобился ты, Макарий!» Святой отвечал им: «Я боюсь, что не ведаю ничего доброго, что бы я сделал». Те бесы, что находились еще выше, вопили вслед: «Действительно избежал ты наших рук, Макарий». Но он сказал: «Нет, но надобно еще избежать». И когда преподобный был уже в райских вратах, бесы кричали: «Избежал нас, избежал». Тогда Макарий ответил: «Да, ограждаемый силою Христа моего, я избежал ваших козней». Читая житие преподобного Макария, мы лишний раз убеждаемся, что внешние подвиги важны, необходимы в деле спасения и совершенства, но это лишь средство для достижения цели. Главная добродетель, ведущая нас ко спасению, иная. Спаситель призывает нас научиться у него не подвигам телесным, а смирению. «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем». Других требований, еще чему-то научиться от него, мы не встречаем в Евангелии. И смирение заключается не в согбенной фигуре и долу опущенном взоре и тихом голосе, а во внутреннем устроении, то есть видении себя такими, какими мы есть на самом деле. «Смирение есть осознание умом своей немощи и бессилия», писал преподобный Иоанн Лествичник. Если же подвиг не приводит человека к смирению, это подвиг неверный, ложный, как бы он ни был велик в человеческих очах. Как видим, душе преподобного Макария смирение было свойственно даже после разлучения с телом и прекращения земного бытия. Несколько слов хотелось бы сказать сегодня о святителе Марке, архиепископе Эфесском, вину которому до сих пор либеральные историки и богословы ставят неудачу Флорентийского собора 1438-39 годов. Этот собор был последним предпринятым в конце Средневековья совместным усилием завершить разделение христианства. Кроме того, что византийцы смогли убедить латинян, что никакого объединения не может быть без открытой дискуссии по всем спорным вопросам, на собор они согласились и по причинам чисто политическим, вернее, военно-политическим. Византия к началу XV века остро нуждалась в военной помощи, ведь ее территория под натиском турок сжималась, будто шагреневая кожа, а византийцы надеялись на помощь Запада в случае заключения унии с Римом. Основные дискуссии на соборе велись как раз святителем Марком Эфесским и Виссарионом Никейским. Святитель Марк искренне стремился к единству, иначе он не поехал бы на собор. Но он был убежден, что для достижения единства Рим должен уступить по ряду пунктов, в частности, отказаться от односторонних нововведений, таких как прибавка в символ веры и новое учение о чистилище. Но, однако, латиняне вовсе не собирались идти на попятный и уступать православным. И святитель Марк Эфесский отказался принять унию с Римом. Упорство и строптивость эфесского митрополита вызвали такой гнев императора, что тот в конце концов приказал поместить святителя под стражу и не выпускать на все время заключительных переговоров на соборе. И вот 6 июля 1439 года кардинал Чезарини и митрополит Виссарион Никейский по-гречески и по-латыни провозгласили объединение церквей. Постановление подписали все, в том числе русская делегация во главе с митрополитом Исидором, все, кроме грузинской делегации, святителя Марка Эфесского и еще двух членов греческой делегации. По преданию, когда папа Евгений услышал, что святитель Марк Эфесский не подписал унию, он воскликнул: «Значит, ничего не достигнуто». Папа обещал небольшую военную помощь Константинополю, это была цена унии, но и ее папы не смогли заплатить. Ни одно из обещаний не было выполнено, и 29 мая 1453 года Константинополь пал, завоеванный турками. Эта история лишний раз доказывает нам, что нельзя идти ни на какие компромиссы в вероучительных догматических вопросах, может быть, даже из желания спасти свою родину. Уния же была немедленно и единодушно отвергнута практически всем духовенством и народом Византии. А когда митрополит Исидор вернулся в Россию и велел поминать римского папу, а потом и зачитать сам вона акт об унии, великий князь Василий Васильевич объявил Исидора еретиком и арестовал его. В результате этих событий русская церковь фактически разобщилась с Константинопольской церковью, принявшей унию, и самостоятельно поставила себе митрополита. Это был митрополит Иона. А с поставления следующего митрополита Феодосия уже в собственном смысле начинается автокефалия, то есть независимость русской митрополии. Русские митрополиты начинают титуловаться московскими и всея Руси. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает память преподобного Ефимия Великого. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня молитвами святого преподобного Макария Великого и Египетского, святителя Марка, архиепископа Эфесского и всех остальных святых сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас, Господь!